Рафаэль Дамиров, Валерий Гуров. Боец 8. Лихие 90-е. Глава первая. Ну что, Сергей, поздравляю тебя еще раз. Теперь уже действительно лично тебя, сказал Грейси, когда восторги учеников в зале затихли, и мы с ним ушли в кабинет, чтобы обсудить подробности будущей работы с телевидением. Мы своим проектом здорово впечатлили этих засранцев. Их главный сказал, что заплатит по высшей планке, плюс даст нам еще солидный бонус, только чтобы мы даже не думали смотреть в сторону других каналов. «Это хорошо», – отметил я. «То есть общая сумма нашего куша увеличивается?» «Несомненно», – довольно ответил Грейси. «И твой 1% становится еще внушительнее». 5, прошу заметить», – с улыбкой напомнил я. «Для 5 тебе надо будет постараться», – сказал Грейси. «Ты же помнишь цифры продаж?» «Думаю, это не станет такой уж проблемой, тем более с такой мощной поддержкой, как твое телевидение», – ответил я. «Вот когда покажешь мне, что это действительно для тебя не проблема, тогда будет и 5», – снова улыбнулся Грейси. «И они, соответственно, тоже будут больше, чем мы планировали». «Ну и отлично», – сказал я. «Классно ты их раскрутил, хотя что значит раскрутил? В принципе, мы ведь ничего и не сочиняли, выигрыши действительно будут все. Я рад, что телевизионщики тоже это поняли». «Ну они же тоже не дураки», – заметил Грейси. «Они тоже нехило поднимутся на этом проекте. И, кстати, именно потому, что не дураки, они выдвинули свое обязательное условие для сотрудничества». «Это еще какое?» – напрягся я. «После той неприятной истории с Глебом я с подозрением относился к любым инициативам представителей телевидения». «А, ерунда», – махнул рукой Грейси. «Они хотят, чтобы от их канала тоже выступил боец. В принципе, справедливо». «А что у них за боец?» – поинтересовался я. «Толковый малый?» «Более чем», – кивнул Грейси. «Его зовут Бранко Цикотич. Это нынешний победитель Гран-при К1. Феноменальный ударник». «Я аж присвистнул. Это была реально серьезная заявка. Гран-при К1 – это вам не хухры-мухры. В то время этот международный турнир по кикбоксингу как раз состоялся впервые и вызвал небывалый ажиотаж. Поскольку в этом проекте всем заправляли японцы, то это гарантировало, с одной стороны, бережное и уважительное отношение ко всем возможным традициям и правилам единоборств, а с другой – неукоснительное соблюдение любых формальностей. Японцы – народ не только трудолюбивый, но и скрупулезный, и халтуры, даже малейшей, они не допустят нигде и никогда. Соответственно, и обладатель гран-при их соревнования автоматически закреплял за собой репутацию суперпрофессионала. И уже одно то, что первым делом после победы в гран-при он выступит у нас, давало нам 100 очков вперед. Заполучить такого крутого бойца счел бы за честь любой чемпионат. «Кстати, о действиях», – подхватил Ройс. «Расслабляться пока рано, нужно работать дальше. Твоя задача на ближайшее время – подписать договора со всеми бойцами, кого мы приглашаем участвовать в турнире, и собрать их в моем зале». «А текст договора?» – переспросил я. «У тебя твой экземпляр есть? Вот и смотри. Берешь его, меняешь в тексте организатора на участника, подставляешь нужные суммы и имена. Вот тебе и договор. Потом принесешь его сюда, моя секретарша тебе его наберет и размножит». «Понятно. Если ты не возражаешь, сначала я все-таки бойцов соберу», – пообещал я. «Бумажки-то распечатаются быстро, а на организационные заморочки понадобится несколько дней. Сам понимаешь, у каждого из ребят свой рабочий график». «Вот ты его им и поменяешь», – сказал Грейси. «Но прежде чем ты поедешь снова по бойцам, теперь уже с ручкой и бумажками, ты должен собрать нам ринг и заказать нужные перчатки». «В каком смысле собрать?» – не понял я. «При всем желании я не рабочий». «А стучать молотком от тебя никто и не требует», – возразил Грейси. «А вот чертеж ты мне обещал нарисовать, если помнишь. Так что рисуй чертеж и дуй потом вместе с этим рисунком к рабочим. Да, и что по поводу перчаток? Ты вроде говорил, что обычные не подойдут?» «Совершенно верно», – подтвердил я. Перчатки нужно делать на заказ. За основу предлагаю взять перчатки Кудо». «Кудо, говоришь?» Грейси задумчиво барабанил пальцами по столу. «Да», — уверенно подтвердил я. «А чем они тебе так понравились-то?» — спросил Ройс. «Войлоком», — объяснил я. «В отличие от обычных, они смягчают удары, таким образом минимизируют вероятность травматизма. Ну и плюс немаловажно, что пальцы открыты».
«Рекламный проспект ты мог бы мне и не пересказывать», — усмехнулся Грейси. «Это я и сам знаю. Я имею в виду, ты уверен, что нам нужно именно это? Мы же не студенточек нежных одевать в них собираемся».
«Студенточек, не студенточек, а лично я здоровьем бойцов дорожу», — уверенно ответил я. «Это же никак не влияет ни на силу удара, ни на вектор движений, ни на стратегию боя. Все остается так, как и было. Просто бойцы будут лучше защищены от травм. Вот и все». Грейси еще немного подумал.
«А может, ты и прав», — сказал он. «Меня, знаешь ли, тоже начало напрягать, что у нас принято думать о чем угодно, о кассовых сборах, количестве продаж трансляций, комфорте зрителей, качестве рекламы, только не о безопасности бойцов. А ведь о них все менеджеры должны беспокоиться в первую очередь».
«Мало ли кто чего должен», — подхватил я. «Мне один менеджер в России вообще сказал, дескать, боец, это гора накачанных мышц, чего ему будет, он даже толком не устает. Я думал, у вас здесь дела обстоят несколько по-другому».
«А, все то же самое», – махнул рукой Грейси. «В основном всех интересуют только бабки, а бойцы. Вот как тебе этот твой знакомый сказал? А чего с ним случится? Это же машина. Но ведь даже за машиной, чтобы она служила долго и бесперебойно, нужен серьезный уход. А вообще-то боец. И не машина вовсе, а человек. И главное, никакой знаменитый спортсмен никаким своим авторитетом это переломить пока не может. Ну, то есть себе он может затребовать отдельные условия, если статус позволяет, а так, чтобы вообще для всех».
«Ну тогда ведь нам и нужно начинать с малого», – подхватил я. «Вот у нас сейчас как раз появилась возможность на своем турнире ввести новые нормы, а там, глядишь, если мы прогремим, то и дальше потихоньку начнет получаться». Семен, услышав, что разговор идет на тему, о которой он имел самое смутное представление, в него не влезал, переводя взгляд то на меня, то на Грейси. Сам же Грейси задумчиво кивал, размышляя, казалось, о чем-то своем. Наконец он встрепенулся, как бы вспомнив, где и зачем он находится.
«Ну что ж», – подытожил Ройс, – «в целом я твой план одобряю, если ты и с инвентарем разберешься так же лихо, как и с составом бойцов, то все будет очень круто», – заявил Ройс.
«Не волнуйся», – заверил его я. «Для меня этот турнир так же важен, как и для тебя. Уж кто-то, а я-то точно выложусь на все 100». Грейси улыбнулся и протянул мне руку, давая понять, что аудиенция окончена. Мы с Семеном попрощались с Ройсом и вышли из кабинета.
«Как все здорово само складывается!»
Сема аж подпрыгнул на ходу от радости.
«Даже Грейси идет на все наши условия!»
«Ну, во-первых, складывается оно не то, чтобы прямо само», – мягко напомнил ему я. «Я, например, для этого прикладываю довольно много усилий, если ты не заметил. А во-вторых, Грейси идет на наши условия, потому что, как профессионал, понимает их справедливость. Мы же не просим ящик 20-летнего коньяка и толпу распутных девиц каждый вечер. Каждое наше условие обосновано, это поймет любой, кто хоть в какой-то степени сталкивался с миром единоборств». Последняя фраза была сказана мной с намеком, чего Сёма, как обычно, не заметил. Ну или сделал вид, что не заметил.
«Ну вот значит, у нас соберутся все профессионалы».
Семён радовался, как ребенок новой игрушки.
«Ты договор-то умеешь составлять? Конечно, образец у нас есть, и там только поменять детали, но все-таки это серьезный документ. Здесь мелочей не бывает».
«Умею ли я?» Я аж остановился, как вкопанный, и не выдержал. «А умеешь ли ты? Ты же всем хвастаешься, что весь из себя такой крутой спортивный промоутер. А теперь спрашиваешь, умею ли я составлять договоры? А ты мне на что, интересно? Для любого промоутера или менеджера составление договоров – азы его работы. Как же ты работал-то в таком случае?»
«Да ну ты что?»
– сбивчиво забормотал Сёма, заметно смущаясь.
«Чего ты завелся-то, Серега? Ну, у меня действительно был длительный простой перед тем, как мы с тобой встретились. Я давно никаких документов не составлял. Уже и забыл, можно сказать, как это делается. Да и потом, кто их знает? Может, за это время в требованиях что-нибудь поменялось? Ну, там, юридические какие-то аспекты.
Как бы мне тебя поменять уже, наконец, бестолковый мой аспект? С усталостью подумал я. С твоими всеобъемлющими знаниями и умениями я бы тебе не то что документы составлять, школьные экзамены сдавать бы не доверил. Похоже, после такой совместной работы я сам уже смогу продюсировать кого угодно. А что? Раскручусь, стану крутым спортивным менеджером, выведу пару ребят в суперзвезды, перевезу сюда Алинку, и будем мы жить с ней на эти проценты не хуже всяких там Тайсонов и Ван Дамов. И все благодаря Семехе.
«Ну что, куда мы теперь?»
– нарушил тишину Семен, когда мы дошли до развилки. Один коридор вел к нашей комнате, другой – к лестнице. «Пока что в комнату», – ответил я. «Для начала мне нужно грамотно составить чертеж. Это же не рисунок набросать, здесь надо все хорошенько прикинуть. И, кстати, нужно будет подготовить текст договора и размножить его по количеству бойцов». В коридорах здания было непривычно тихо. Хотя непривычно, наверное, это было только для меня. На самом деле шумом и толпой этот дом наполнялся только по утрам, когда все гурьбой высыпали из своих комнат, и по вечерам, когда такая же толпа возвращалась на ночевку. В остальном же это было обычное казенное здание. Комнаты со множеством кроватей, кухня, столовая, прачечная. Мне это сильно напоминало корпуса детского оздоровительного лагеря, в котором я несколько раз бывал в детстве. Только там нас еще сопровождали вожатые, в которых здесь не было необходимости. Ну и в целом распорядок дня был насыщеннее, что вполне объяснимо. В остальном же, учитывая спортивную направленность этого заведения, его можно было назвать и оздоровительным. Мы зашли в комнату и уселись на кровати, которая, помимо всего прочего, являлась и нашим единственным сиденьем в этом жилище. Я достал карандаш и бумагу и стал делать чертеж, старательно извлекая из памяти все тонкости, а Сёма извлек из своей сумки маленькую записную книжечку и начал в ней что-то искать. Это зрелище меня заинтриговало. Уже сам факт, что у такого раздолбая была записная книжка, мог поразить до глубины души. А уж если там записано что-то действительно ценное... «Что ты там ищешь-то, если не секрет?» – не выдержал я. «Рецепт каши из топора?» «Тогда ищи быстрей, а то я что-то опять проголодался. Жиденькие у них тут завтраки-то, надо признаться».
«Да нет».
Сёма опять не заметил моего подкола, настолько сосредоточенно он листал книжку.
«У меня есть знакомые, которые как раз занимаются спортивным инвентарем и оборудованием».
«Продавцы, что ли?» «Не понял я. Специализированный магазин?»
«Какой еще магазин?» – удивился Сёма. «Рабочие, у них свой цех». «Уж то-что, а площадку по чертежу они нам оборудуют.